и своих детей с собой возьмешь в край твоей весны.
Я думаю, многим из здесь присутствующих известна притча об одном восточном монархе, который имел все, о чем только можно было пожелать. Он имел прекрасный дворец, он имел семью, он имел жену, и все было в его распоряжении, о чем он только мог пожелать. Но как-то вечером, сидя у себя во дворце, он почувствовал внутреннюю опустошенность. И притча гласит, что он пригласил к себе врача своего и говорит своему врачу: «Вроде бы хорошо я себя чувствую, все у меня есть, но я, человек, должен признать тебе несчастный. Поэтому, пожалуйста, посмотри, что написано в рецептах. Как мне можно найти лекарство, которое сделает меня счастливым?» И доктор его, врач, не нашелся, что сразу ответить, но сказал: «Хорошо, я посмотрю». Он уходит, в смущении начинает перерывать все свитки, которые были в его распоряжении, ищет ответ на этот вопрос, но ничего не находит. И в страхе и трепете он утром думает: «Как же я теперь пойду к своему королю, и что я ему скажу?» И тут ему приходит мысль. Он говорит: «Я пойду сейчас к царю и скажу ему». Он приходит и говорит: «Царь, я знаю, есть в этом мире люди счастливые. И если мы возьмем рубашку этого счастливого человека и на тебя наденем, ты обязательно будешь счастливым. Ведь что-то же делает этих людей счастливыми». И царь обрадовался, вызывает своего первого министра и говорит ему: «Срочно иди, найди человека счастливого и принеси мне его рубашку. Министр отправляется на поиски, ищет где только можно, спрашивает людей. Все начинают жаловаться, у кого цирроз печени, у кого рак, у кого денег не хватает, у кого дети несчастны. И похоже, ну никак он не встретит того, кто бы сказал, что он счастливый человек. Наконец ему говорят, есть один такой богатый человек, иди к нему, он в большом доме живет, попроси у него много рубашек. Он идет к тому, тот его принимает и кормит, и угощает его. В конце министр говорит, царь просит твою рубашку, потому что люди говорят, ты счастливый. Он говорит, да какой же я счастливый, я по ночам спать не могу. Я все переживаю о своих делах торговых. Меня все это мучает, нет счастья у меня. И министр думает, если уже даже у такого состоятельного нет счастья, точно мне головы не сносить. Где же мне найти эту рубашку? Идет он по рынкам, спрашивает у людей. Люди готовы отдать все, что у них есть. Они говорят, для царя отдадим все, что есть. Но только нет счастья в нас. Наконец один говорит ему, знаешь, там у реки по ночам выходит один человек поздно ночью, садится у реки, берет свою свирельку, играет на этой свирельке такие счастливые песни, что мы все думаем, он точно счастливый. Обрадовался этот министр, бежит ночью на эту речку, слышит эту свирельку, подходит человеку к этому в темноте, спрашивает его, ты что, правда счастливый, он спрашивает. Тот перестал играть, говорит, да, я страшно счастлив. Тогда министр говорит, давай скорее рубашку, надо царю нести твою рубашку. А он говорит, да, если бы луна вышла за облако, ты бы увидел, что у меня и рубашки-то нету на мне, он говорит. А он говорит, да как же ты такой счастливый тогда? Он говорит, у меня все было, и деньги были, и бизнес шел хорошо, и торговал я, и путешествовал из страны в страну. Но, говорит, все это не давало мне счастья, все от меня чего-то ждали, все эти долги, все эти деньги. Он говорит, в конце концов, когда всего я этого лишился, и даже последней рубашки лишился, он говорит, мне стало так хорошо на душе, я самый счастливый человек на свете. И я думаю, именно поэтому Христос в Евангелии от Матфея, обращаясь ко всем людям, собравшимся вокруг Него, Он показывает на эти принципы счастья и говорит, Он блаженный, кто помнит, как Он сказал? Нищие, Он говорит, духом своим, потому что такие, именно такие наследуют Царство Небесное. Этот поиск счастья сегодня продолжается и в нашем мире. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня нашли эту рубашку счастья. Потому что я убежден, есть такая рубашка. Есть такая одежда, которая может сделать всех нас счастливыми людьми. И Христос предлагает нам сегодня такую рубашку. Он предлагает нам эту одежду. Как же нам обрести эту надежду? Первый шаг к этому блаженству – это есть внутреннее наше покаяние. Когда Христос шел в этот мир, вы помните, как Иоанн Креститель увидел Его идущим, а вернее, даже еще и до того, как увидел, Он шел к этому народу и говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Потому что, говорит нам Иоанн, «Весь мир лежит во зле». И когда мы видим это зло в наших странах, в наших государствах, где мы живем, где мы видим страх за наших детей, страх за подростков наших, страх за наше благополучие, за работу, которую мы можем потерять в любой момент. Но более всего страх за то, что мы можем лишиться этого счастья. И в этом мире, может быть, в мире грядущем, мы слышим эти слова Иоанна, говорящего «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И в следующей главе Евангелия от Матфея, в 4 главе, сам Христос повторяет те же самые слова – говоря, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я знаю, что для многих из нас само это слово, оно звучит устрашающе. Нам кажется, покаяние, да, это же что-то такое мрачное, это что-то такое серое, что-то такое страшное. И может быть, действительно и есть эти моменты в покаянии, есть тот миг, когда мы должны взглянуть самих себя. Точно так же, как врач смотрит для того, чтобы увидеть, что же нарушено в организме человека. Так и нам, наверное, надо взять эту слушалку и послушать свое сердце. Нам, наверное, нужно просветить себя этим рентгеном и увидеть те внутренние заболевания и проблемы, которые не дают нам возможности спать, не дают нам возможности испытать этого счастья и радости. И в этом есть миг этой скорби покаяния. И каждому из нас нужно пройти через этот миг скорби, когда мы заглянем в себя и увидим, сколько грязи есть, сколько есть этих тайных помыслов, похотливых, этой нечестности, непорядочности духовной, сколько всего этого есть внутри нас. И вот тут наступает это стыд покаяния. И наступает скорбь покаяния. Но эта скорбь покаяния должна быть лишь только мигом, лишь только минутами несколькими. И это покаяние должно переродиться в радость, оно должно возрасти, должно расцвести этой радостью, когда мы начинаем понимать, что, оказывается, мы лишь снимаем с себя это бремя, очищаем себя от пороков, ищем духовной чистоты. Само русское слово «покаяние», может быть, оно не передает всего смысла того, с которым Христос обратился к тем людям, к которым Он шел, Иоанн Креститель. А это слово в оригинале, греческое слово «метаноите», передает значение изменения, разворота полного, когда мы смотрим на себя и понимаем, нам нужно измениться. Мы должны пережить это преобразование, это изменение, которое сделает нас совершенно иными людьми. Поверьте мне, я видел столько людей, которые пережили это покаяние святое, чистое. Я проводил неделю возрождения в одном из городов. И помню, как на вторую или третью встречу подходит ко мне девушка молоденькая и говорит: «Петр, помолитесь, пожалуйста, за меня». И вы знаете, как становится светло на душе, когда вот такое молодое существо подходит к тебе и просит о молитве. Я спрашиваю: «А почему ты хочешь, чтобы я помолился о тебе?» Она говорит: «А дело в том, что у меня такие плохие отношения с моими родителями, мы постоянно ругаемся, я всегда недовольна, и у нас постоянные конфликты дома, и даже перед тем, как сюда пришли, у меня такая ссора была с моей мамой». Она говорит: «Помолитесь, я так устала от этого». И поверьте мне, для меня не было большей радости, чем взять ее руки и постоять с ней, помолиться о том, чтобы Господь ответил на ее покаянную просьбу, потому что она заглянула в себя и честно признала, есть проблема. Она испытала стыд, я уверен, говоря об этом. Она испытала боль этого покаяния, и она пошла домой после этой молитвы. И поверьте мне, на следующий день, когда я проводил эту же самую программу, я вижу, она заходит совершенно с иным лицом. И так бы мне хотелось даже сегодня назвать ее имя и фамилию, но я воздержусь от этого. Но должен сказать вам, она зашла вся сияющая, ее лицо сияло, ее глаза сияли. Она подходит опять сразу же напрямик ко мне и говорит: «Пастор Петр, помолитесь за меня еще раз», она говорит. «Потому что я хочу, чтобы вы Бога поблагодарили». Я пришла домой, она говорит: «Совершенно иначе я почувствовала, можно строить эти отношения. Мне так радостно было, я так спала хорошо, я так ждала, чтобы снова прийти сюда». и мы снова молились с ней. И я видел, вот то покаяние, которого Господь ожидает не только от людей пожилых, которые готовятся к смерти, может быть, а больше всего от людей, перед которыми еще вся жизнь впереди, весь подвиг жизненный у них еще впереди, им нужно. Так же, как Христос сам оставил нам пример. Посмотрите в Евангелие от Матфея. Он чистый, святой, безгрешный. Идет в этот мир, идет из Галилеи, пришел к Иоанну на Иордан. Для чего он приходит туда? Для того, чтобы креститься. Иоанн крестит его. И это безгрешная жизнь Христа. И его приход к Иоанну утверждает необходимость нашего покаяния. Мы все должны признать, в каждом из нас есть этот грех. Есть грех гордости, есть грех сомнения, есть грех отвержения Божьей истины, есть грех неверности, может быть, в семейной жизни в нашей, в супружеской жизни, может быть, в финансах наших. И Господь сегодня смотрит в нашу душу и показывает нам пример Христов, который, обращаясь ко всем нам, говорит: «Покайтесь, потому что это царство приблизилось к вам. Оно возле ваших дверей стоит. Сам Христос стоит сегодня у дверей вашей жизни, у дверей вашего сердца. Он стучит в эту дверь и говорит: я рядом, это царство приблизилось к вам. Покайтесь, он говорит, покайтесь, может быть, в заблуждении вашем. Может быть, покайтесь в том, что вы медлили с этим решением. И он дает нам заверение сам через слова, записанные в Евангелии от Иоанна. «Уверяю тебя», отвечает Иисус, говоря к тому человеку, который пришел к нему с чувством уверенности. Вы знаете, что Никодим, к которому обращается здесь Христос, был вождем духовным. Он хорошо знал Священное Писание. Он сам учил это Писание. Он вел народ. Он направлял их как бы к Богу даже. И когда он встречается со Христом, посмотрите, какое он проявляет высокомерие. Он, обращаясь ко Христу, если вы прочитаете этот диалог между Христом и Никодимом, вы увидите, как он будет говорить: «А мы знаем», он говорит, «а мы уверены». То есть вот где дух отсутствия покаяния. И я думаю, может быть, точно так же. И мы, сидящие в этом зале, или кто-то, смотрящий эту программу сегодня у себя дома, считает точно так же, что он знает, что ему открыто, что он уже идет этим путем долгие годы, а Христос к этому учителю закона обращается, к этому вождю духовному, и говорит: «Да ты должен родиться от воды и духа для того, чтобы войти в Царство Небесное». Даже Никодим, даже этот учитель народа Божьего должен был войти в эту воду крещения, потому что кто, давайте прочитаем этот текст вместе, кто поверит и примет, что крещение, спасен будет тот, а кто не поверит, будет осужден. Христос ведет нас от смерти к жизни. Он показывает нам, что нам хватит уже жить в этом царстве тьмы. Нам нужно пробудиться для жизни духовной. Есть несколько уроков, которые я хочу, чтобы вы сегодня вместе со мной, открывая Слово Божие, усвоили, прежде чем мы покинем этот зал. В чем заключается первый урок? Давайте прочитаем вместе. Крещение есть смерть для духовного образа жизни. Мы шли этим греховным путем, так же, как Христос, смотря на этот мир, сказал: «Мир лежит во зле». А теперь мы, приходя ко Христу, видим этот новый путь жизни. Видим эту обновленную, чистую, красивую жизнь. И апостол Павел говорит нам в послании к римлянам: «Разве вы не знаете, что мы все во Христа Иисуса крестимся?» Мы крестимся не потому, что человек нас крестит. Мы крестимся не потому, что кто-то нас принудил к этому. Мы крестимся и тем самым принимаем имя Христово. И мы названы Его собственностью. Мы становимся теперь уже не собственностью Люцифера или властителя тьмы, или этого дракона, который держит нас в заложниках в этом гетто греха. Христос именем Своим, благословляя нас в крещении, принимает нас как Своих. Мы становимся Его детьми, Его собственностью, Его достоянием. Но Он продолжает дальше говорить, после того, как Он вас благословил именем Своим, мы во имя Его крестились. Что дальше происходит? Галатам 3 глава 27 стих. Теперь во Христа крестившиеся, что мы сделаем? Мы облекаемся в Него. Что значит облечься? Одеться. Оказывается, мы во Христа одеваемся. И, наверное, нам кажется, что костюм наш хороший, красивый. Мне всегда хочется, чтобы костюм мой был лучшим, чтобы вы, смотря на меня, чувствовали себя, что я человек, понимающий что-то в красоте, понимающий, уважающий себя. Поэтому я всегда стараюсь надеть хороший костюм, и хорошую рубашку, и галстук, чтобы перед вами хорошо здесь выглядеть. Но когда мы смотрим на себя глазами духовными, мы видим, что то, что для нас ценно, то на самом деле является отрепьями грязными, запачканными человеческой гордостью и высокомерием. И Христос говорит: «Теперь я хочу, чтобы вы сняли все эти человеческие одежды гордости, самоуверенности и надели мои одежды, потому что мой костюм и моя рубашка, и мой галстук никогда не сделают меня человеком счастливым в духовном смысле этого слова, только лишь облекаясь во Христа, надевая Его одежду». Когда мы оставляем все то, что мы носили сами, надеваем новое, что Христос нам предлагает, в этом действии мы показываем, что Христос поистине становится частью нашей жизни. Я одобряю только один развод. Тот развод, который Христос одобрил. Это развод между тьмою и светом, между грехом и чистотою. И поэтому Христос, войдя в этот мир, произвел этот развод. Он уже отделил свой народ. И это не мое даже уже теперь действие. На меня лишь распространяется эта благодать духовного отделения, которое совершил Христос. И когда я облекаюсь во Христа, тогда уже мое отношение с этим миром опосредовано Христом. Теперь уже между мной и миром становится Христос. Вы знаете, как трудно бывает, особенно молодым людям, сказать «нет». Молодой девушке, скажем, когда юноша ее зовет куда-то, ей так трудно сказать «нет». Она говорит: «Мне так жалко, его так жалко, так я боюсь обидеть его, у меня не хватает силы сказать ему «нет». А когда Христос становится перед нами, вот скажем, как Андрей Михайлович, если бы я его пригласил, он встал, я приехал в Молдову. Я не знаю румынского языка, но я знаю, что если я стану за Андреем Михайловичем, и он становится теперь уже моим посредником с вами, что бы я ему ни говорил по-русски, я знаю, он красиво переведет на румынский язык и скажет вам так, как вы поймете, и так скажет вам, как, может быть, я не решился сказать бы вам. Спасибо, Андрей Михайлович. Точно так же и Христос, входя, и когда мы облекаемся в Него, Он становится между нами этим грехом, между нами этим соблазном. И тогда, когда у нас не хватает силы сказать «нет» для этой духовной чистоты, тогда Он говорит за нас, потому что мы в Него облеклись, и Он вошел в нашу жизнь. В этом мы облекаемся в смерть Христову. Посмотрите, как апостол Павел в послании к римлянам 6 главе 4 стихе. Давайте вместе прочитаем. Я люблю читать вместе Священное Писание. «Через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он могуществом славы Отца был воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить этой обновленной жизнью. Как красиво сказано. Оказывается, не только смерть это крещение символизирует, не только покаяние, а это дает нам и новое пробуждение, новую жизнь. Мы становимся вот этими чистыми, Христом облагороженными, Его благодатью освященными детьми. Он снимает это бремя с нас, надевает эту одежду, эту рубашку, которая дает нам счастье. Я должен сказать, что всегда, когда я прихожу в ту церковь, где я совершаю служение, у дверей, как правило, если только что-то необычайное происходит, стоит человек, мужчина стоит, который много повидал в своей жизни. Смотря на него, можно увидеть что-то из прошлого его жизни. Шрамы остались, но он всякий раз подойдет, так прижмет, что аж ребра трещат. И он говорит: так мне хочется показать, как я люблю церковь эту, как я люблю этих людей. Он говорит: и Бога за то, что Он привел меня и воскресил. Он говорит: я жил страшной жизнью. Он мне всякий раз начинает заново рассказывать, как он жил мерзкой жизнью, жизнью наркотиков, как он постоянно упивался, как он за все свои преступления оказался в тюрьме, отсидел там срок, он показывает все эти руки исколотые этими наколками своими и говорит: это вот все была моя грешная жизнь, жизнь страшная, жизнь без Бога, но я так рад, он говорит, что я умер, он весь, он светится, он говорит: а теперь я воскрес для этой жизни, жизни со Христом, новой жизни, счастливой жизни. Знаете, как приятно это слышать от сильного, здорового мужчины, который, кстати, занимается тем, что огромные деревья валит. Его всегда зовут, когда надо свалить большое дерево, потому что они знают, он сильный мужчина, он знает, как это нужно сделать. И вот этот сильный мужчина, прошедший через страшное прошлое, он с такой любовью, с такой простотой и искренностью говорит об этой изменяющей силе Христовой благодати, потому что мы знаем, что прежние мы вместе с Ним теперь на кресте, что с нами произошло, Он говорит, сораспяты, чтобы наше греховное «я» силы своей лишилось, и чтобы нам уже не быть рабами греха. И посмотрите, какое заверение здесь, что если мы умираем в этой водной могиле, в могиле крещения, теперь уже грех над нами не властен. Он не может уже нами командовать. Этот грех уже, ему положен конец. Но я должен сказать, есть многие люди сегодня, и может быть даже здесь, в этом зале, или в других залах, которые говорят: я веду нормальный, порядочный образ жизни. Мне не нужно крещение никакое. Я никому не изменял, я ни у кого ничего не воровал, я знаю, как вести себя культурно, я знаю, что такое духовность, я работаю над своей жизнью, я контролирую свою речь, свои слова, и поэтому мне не нужно это крещение, говорят они. И до тех пор, пока они рассматривают этот шаг как свое действие, я должен сказать, они надеются совершить самоубийство над своей греховной природой. Но я должен сегодня разочаровать их и сказать: невозможно самоубийство греховной природы, только лишь силою благодати Христовой, только лишь действием Святого Духа. Когда мы делаем этот шаг, то сам Христос совершает это в нас. Мы идем по причине Христа, мы идем из-за Христа, мы идем для Христа, чтобы в этом найти освобождение и победу над нашей греховной жизнью. В этом мы находим оправдание наших грехов. Христос очищает нас и считает нас теперь для греха мертвыми. Он знает, мы пробуждены для новой обновленной жизни. Я хочу, чтобы мы еще урок второй с вами сегодня запомнили, в чем он заключается. Оказывается, прочитаем вместе, Христос был крещен полным погружением в воду. И я вижу в этом не столько форму, не столько значение формы, что важно в этом. а духовный смысл погребения теряет всякое свое значение, если нет полного погружения в могилу. Представьте себе, может быть, даже странно и сказать не это, если бы человек умер, а мы бы его погребли наполовину в могилу. То мы бы даже как-то бы и смущались говорить об этом, или только бы сверху присыпали, может быть, этим пылью этой дорожной этого человека, то мы посчитали бы даже это непорядочностью по отношению к этому человеку, к его телу, к его жизни, потому что он достоин этой могилы для того, чтобы умереть духовно и восстать для новой жизни. Нам нужно тот пример повторить, который совершил сам Христос в своей жизни, оставив для нас Евангелие от Марка. Посмотрите, 9 глава. «В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил». Где его крестил он? В Иордане крестил его. А как дальше Иисус? Что Иисус дальше делает? Он дальше выходит из воды. То есть вот наступает это его воскресение, его пробуждение. Он поднимается из этой воды. Он выходит оправданный, очищенный, даже и не нуждающийся в этом. Но для нашего примера, совершающий это, мы видим и другие тексты, где сказано, много было воды там, где крестил Иоанн. И само это слово греческое «баптизо», которое переведено на русский как «крещение», на самом деле означает полное окунание или полное погружение. Я посмотрел, интересно мне было, что же говорит энциклопедия христианства под редакцией академика Аверинцева. Я открыл для себя и прочитал с радостью, где он пишет о том, что крещение совершалось только через полное погружение. Письменные памятники свидетельствуют единогласно, он говорит, особенно на Востоке, до 8 века включительно. 8 веков после Христа церковь практиковала именно этот пример духовной смерти для грешника. Я смотрю, что пишет другой автор. Послушайте, пишет, оказывается, священник 19 века, священник православной церкви Сергей Желудков. Когда справедливо отмечает, он пишет, крещение взрослых в православной церкви становится все более актуальной проблемой. В древней церкви крещение взрослых было правилом, у нас оно выглядит исключением. Есть тревожные признаки, что крещение взрослых бывает не связано с духовным возрождением человека, с его покаянием, с изменением душевной жизни и практического поведения. Бывают случаи, и крещение просто суеверно, чтобы выйти замуж или поправить другие житейские обстоятельства. Вот где, он пишет, нужно полное погружение, великолепный смысл обновления, о чем писал апостол Павел в главе 6 послания к римлянам. И этот православный автор продолжает и говорит, надо бы строить круглые баптистерии, бассейны или совершать крещение на руке, на реке. Слава Богу за такое видение именно духовного значения крещения как смерти и пробуждения к новой жизни. Мы видим и апостола Иисуса Христа, следуя этому примеру. Мы видим Филиппа, который совершает крещение евнуха. Что они делают, когда они хотят креститься? Куда они заходят? В воду они заходят, чтобы там креститься, потому что у нас лишь одна вера, одно крещение, один Господь. И поэтому это одно крещение есть смерть и пробуждение. Но есть еще один урок, третий урок, который нам важно усвоить сегодня. Крещение, прочитаем вместе, есть приобщение к телу Христову, Его Церкви. Значит, первый урок в чем у нас заключался? Крещение есть духовная смерть для всякой нечистоты. Второй урок в чем заключался? Крещение есть полное погружение, наша смерть полная и восстание к новой жизни. Третий урок в чем заключается? Крещение есть приобщение к телу Христову, Его Церкви. И мы видим, как посылая своих учеников на служение, Христос дает им поручение созидать Его церковь. Он дает им поручение идти, крестить, делать всех учениками Его, учить их, чтобы они были учениками. Вот где великая истина ученичества открывается нам. Христос говорит, для того, чтобы войти в мою церковь, через святое водное крещение нужно людей научить. Как можно научить младенца? Чему можно научить младенца еще несмысленного, который не может сделать своего собственного решения для самого себя? Поэтому мы видим, по библейскому принципу, крещение должно быть сознательным решением человека, который осознанно делает этот шаг для того, чтобы идти в лоно Церкви Христовой, через это крещение, чтобы приобщиться к народу Божьему, стать частью этого народа Божьего, чтобы в этом приобщении к телу Христову обрести праведность и мир, и радость во Святом Духе. Вы знаете, как люди сегодня ищут эту радость, чтобы найти это счастье, эту рубашку духовную. Вы знаете, я встретил Василия не так давно. И Василий мне рассказывал, что он был успешен в своей жизни. Он работал в полиции, он был лейтенантом старшим, и звание капитана уже должно было быть у него. Он работал в следственном изоляторе, там, где он должен был иметь дело с преступниками, которые находились под следствием. Но он говорит, что я обращал внимание, что приходили к этим людям, в эти места, те, которые с ними что-то им рассказывали, что-то с ними пели, с этими людьми. И говорит, я видел, смотря на этих людей, что-то у них есть, чего у меня нет. У меня вроде бы и обмундирование было все порядочно, и погоны были, и зарплата хорошая была, и положение высокое было. А он говорит, я смотрел на этих, что приходили и пели, и Библию читали. И они такие простые приходили, такие скромные, но такие одухотворенные, такие светлые, такие славные они приходили, что говорит, я не мог так долго больше ходить в своем мундире. Мне хотелось увидеть, что же делает этих людей счастливыми, где же они нашли свою рубашку счастья. И Господь его через многие перипетии и сложности приводит его в церковь. И придя в церковь, Василий, прежде чем пойти в то утро субботнее, он говорит своей жене, своей супруге Галине, он говорит, я пойду сегодня в церковь. Ну, Галина и не обратила внимания, много на это подумала. Он пойдет, свечку поставит и придет скоро домой. Но он пришел в церковь и слышит и видит это пение, общение людей. И людей в этих счастливых рубашках сидящих там. И его после богослужения зовут домой. Он идет домой к кому-то. Какую-то семью, его угощают там, он размышляет с ними о значении духовной жизни, о благодати, о Духе Святом. Он не заметил, как дело уже далеко за после обеда. Они говорят, ну что тебе сейчас домой идти, пойдем у нас и вечером будет служение в церкви. И он с ними отправляется опять и как-то в этой радости даже и забыл о том, что и жене надо было позвонить, может быть, и пришел на вечернее служение, провел это служение, и радостный, счастливый приходит домой, но дома была не совсем та радость, которую он ожидал, когда стоит его жена и спрашивает, где ты был и что ты делал. И он говорил, ну как объяснить, ей было так сложно. Так трудно было, но он говорит, Господь продолжал вести меня, я разговаривал со служителем церкви, он помогал мне понять эти все истины, пока я не пришел к нему и говорю, я хочу креститься. Василий говорит, хочу креститься, а пастор церкви говорит, да я должен с твоей семьей поговорить, встретиться, посмотреть, какая у тебя обстановка дома. Ну, Василий говорит, надо, значит, надо, все, приходи ко мне домой. Но супруга его, зная о том, что придет пастор, она заранее позвала родителей Василия, позвала брата Василия. Пришел пастор, слово за слово, идет добрый разговор в этой семье, пока пастор вдруг говорит, ну вот Василий решил креститься, тут его родители вскочили и говорят: «Ты не будешь нам сыном, если ты крестишься, мы отрекаемся от тебя, к нам не приходи», и выходят из дома, уходят. Брат его проявляет то же самое возмущение. Но когда его супруга Галина услышала о крещении, давайте спросим Галину, как она отреагировала. Галина, расскажите нам, пожалуйста, как вы отреагировали, Василий, как вы отреагировали, когда вы услышали о том, что Василий будет креститься?
И с большими крокодильями слезами, наверное, очень накинулась на пастора, потому что...
Бедный пастор.
Да, он искал уже, наверное, чтобы быстрее уйти. Но действительно, это было... И я уже и на развод подавала все только, чтобы вот остановить его, чтобы...
Чтобы этого не произошло.
Все для того, чтобы отбить его от веры.
Василий, вы крестились все равно в то время, когда вы планировали креститься?
Конечно, было очень сложно принимать решение, потому что я любил свою жену, свою семью, своих детей, своих родителей, но я полюбил и Господа, то есть я прикоснулся к Его Царству. Я хотел принимать решение, но мне было очень тяжело. И тогда я обратился к Господу, молитвы, сказал: «Господи, я не знаю, что мне делать, потому что действительно мне сложно оставаться с женой. Жена не хочет, она подает на развод, но я хочу быть с тобой, я хочу быть с ним. Как с ними? Как быть?» И после молитвы, я сказал: «Господи, я знаю, что в этой святой книге у Тебя есть ответ и на мой вопрос. Поэтому, пожалуйста, Ты открой то, что волнует и беспокоит меня сегодня». Потому что обычно человек находит то, что он ищет. Я хотел быть со своей семьей. Если бы я искал в этой книге быть своей семьей, я нашел бы в этой книге или нет? Конечно, да. Нашел бы. И если бы я искал креститься, я нашел в этой книге креститься или нет?
Да.
Конечно, но я не знал, что искать, потому что мне было дорого и одно, и другое. Я сказал: «Господи, помоги мне принять то решение, которое нужно». И я отпустил руку, сказал: «Господи, Ты открой и скажи мне, что мне нужно делать сейчас». И Библия открылась. Я положил руку и стал читать то, что Господь мне открыл. И я прочитал, открыв глаза, я прочитал: «А кто отречется от меня? Перед людьми отрекусь от того и я, перед Отцом моим Небесным. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочерью с матерью его, и враги человека домашние его. И кто любит отца или мать, сына или дочь более, нежели меня, тот недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня». И когда я получил этот ответ от Господа, сказал: «Господи, благодарю Тебя, мне трудно, но раз Ты мне сказал сделать, идти этим путем, я готов идти». И я принял крещение.
Вы приняли крещение. Как вы обрадовались Галине этому? Помогали ему дома? Или как вы отреагировали на это?
Нет, конечно. Мне это... Я не хотела, чтобы он это делал, потому что меня устраивала эта жизнь, которая была у нас.
То есть вы боялись этой перемены, да, изменения?
Не хотела, конечно. Но я ему делала все назло. Готовила первое, второе, пятое.
Что он кушал дома?
Свинину. Конечно, он это не кушал, и я ему говорила: «Значит, моя пища тебе не нравится, твои сестры, сеструхи тебе готовят получше». И, короче, все, что можно было.
А как дети? Дети ходили в церковь с Василием или с вами оставались?
Нет, они с ним ходили. Я их всячески отговаривала, просила, чтобы они пошли со мной на качели куда-то. Они все-таки держались, с ним ходили, но на воскресенье их никогда никуда не повела.
Галина, но Господь вас вел, Он вас звал, Он вас побуждал к этому шагу. Так через... И болезнь мамы вашей, и через влияние супруга вашего.
Да, и мне уже стало нравиться вот общение с этими людьми. И я могла от других слушать о Боге, только не от мужа своего. И, конечно, вот именно это мой толчок был самый большой, это болезнь мамы, это была серьезная болезнь. И поразило меня то, что когда мы пришли в церковь, чтобы они помолились, они все со слезами плакали, молились, постились. И мне стыдно стало, что я так их обзывала. Мне были все они, мне казалось, что они были виновны в моем горе. Они совсем по-другому отнеслись.
С каким сердцем вы входили в воду крещения?
Я стоя перед тем, как уже войти в воды крещения, у меня еще было много сомнений, еще много было непрощения. Но вы знаете, когда я только зашла в воду, и выходя, еще не вышла полностью, у меня было такое уникальное чувство, которое, наверное, никогда не ощущала. Такое облегчение, прощение. Мне хотелось на весь мир крикнуть, что вот у меня
свободно.
Да? Такой покой в душе.
Слава Богу.
Такой.
Спасибо вам за добрый пример верности Богу. Я должен сказать, Галина была ревностна, когда она стремилась удержать своего мужа от этого шага. Эту же самую ревность она теперь проявляет и в служении Богу, и Церкви Божьей. Она всегда хочет быть рядом со своим мужем, куда бы он ни ехал, в какую бы деревню он ни отправлялся на служение. Она всегда хочет быть, даже если нет места, она мне говорила. Я прошусь и говорю: Василий, возьми меня в багажник, засунь. Только с тобой я хочу ехать на служение Богу и людям. Потому что она обрела это освобождение, эту радость она нашла в теле Христовом, в служении Богу она обрела. Она нашла уверенность, которую мы находим в Слове Божьем, что царская одежда, одежда счастья, есть праведность Христова, которая предложена нам. Это та праведность, которая предложена нам как праведность, как мир, как радость. Это та уверенность, которая Слово Божие дает для каждого из нас, когда мы спрашиваем: как же я могу быть достоин этого царства? Как мне войти, чтобы Христос принял меня, чтобы принял мое покаяние? И пророк Исаия говорит: радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, потому что Он что сделал со мною? Облек меня в эту рубашку счастья. Он дал мне ответ на эти боли, эти переживания души моей. Я хочу, чтобы Елена сейчас спела этот дивный, этот славный псалом о том, что Господь всего стоит рядом с нами. Мы должны услышать этот голос любви Его и протянуть руку, руку Ему протянуть, и Он возьмет и поведет меня дальше. И когда Елена закончит это пение, я хочу помолиться с вами. Хочу помолиться о тех, кто будет готовиться к крещению. Тех, кто примет решение пройти через эту водную могилу, чтобы встать к новой, счастливой, святой жизни, как встала Галина, как ее супруг встал, для того, чтобы служить Богу в радости и чистой совести. Когда мы принимаем это решение в нашей жизни, нам нужна сила свыше, нам нужен этот молитвенный, кроткий подход к этому решению. Я хотел бы, чтобы все собрание здесь встало, стала сегодня, слушая эту молитву в пении, это заверение. И когда Елена будет продолжать петь, я хочу пригласить, если сегодня вас Господь побуждает, выходите вперед. Я хочу помолиться о вас, о вашем решении, о твердости того нового пути, который Господь приглашает вас сделать. Идите вперед. Я буду молиться о вашем решении в то время, как Елена продолжит это заверение, пение о том, что Он будет держать нас твердо за руку. Богослов говорит: «Затем я увидел несчетное множество людей разных племен и колен, всех народов и языков. Они стояли пред престолом и Агнцем, облеченные в белые одежды, одежды праведности Христовой». Если вы еще боретесь с этим желанием, знаете, Господь может дать вам силы. Выходите вперед. Я хочу помолиться о вас. Проявите это духовное мужество. Оставим все то, что может держать нас в прошлом. Я вижу слезы на глазах девушек, юношей, которые приняли это решение идти за Господом. Если вы еще колеблетесь с этим, если кто-то еще колеблется, помните, что нам всем нужно прийти пред престол Божий, и Он даст нам. Я вижу еще молодую пару идущую. Если кто-то еще желает, имейте в виду, это ваш день. Дверь благодати открыта. Христос готов и зовет, чтобы дать эту белую славную одежду нам.
И каждый твой вздох и взгляд я сердцем своим ловлю. Как жажду сказать тебе, что тебя люблю. И чтобы любовь свою с годами не растерять,
Господи, молимся Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты дал мужество и силы этим дорогим моим братьям и сестрам выйти вперед, сказать: Господи, мы Тебе отдаем свою жизнь, мы хотим раскаяться и пойти новым путем обновленной жизни, пробужденной к вечной жизни для Царствия Твоего. Господи, укрепи их решение, благослови их семьи, помоги им, Господи, идя этим путем, знать, что Ты всегда будешь их крепко, крепко, крепко держать за руку, никогда не отпустишь их. Господи, благослови тех, кто и в эфире, в разных местах, в разных домах, городах приняли это решение сегодня жить с Тобою и принять Тебя как Господа и Спасителя. Благослови молитвенные просьбы все об исцелении, о помощи, об освобождении от греха, от алкоголя, от наркомании, от грехов всякого распутства. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Помоги, шепчу в молитве, помоги. Береги, Господь, любимых от беды. Над землей возносит крылья, помоги. Через жизнь лететь в Эдемские сады. В небе стелится звездный путь, исчезая в объятиях лунных, я пытаюсь в себя взглянуть, но отчаяние крепок путь, в хороводах закружит шумных. Отступись от меня, тоска, я пред Господом на коленях, вижу, чувствую, что пока погибаю в своих сомнениях. Где-то словно по кромке льда ходят люди, что-то хранимы, поглощает их суета и житейские цели мнимы. Я должна бы кричать им вслед: вот, смотрите, идет Спаситель. Но сомнения гасят свет, возвращаюсь в свою обитель. В моем сердце пылал пожар, он потушен голгофской кровью, и Господний вселенский дар был увенчан. Житейской смуты всею жизнью, Господи, моей.